ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Доброе утро, Крым. Сергей Макрушин присоединяется к эфиру. Благодарю Андрея Гивко за интересные новости. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Сегодня она такая. 1 июля Верховная Рада Украины проголосовала за закон о коренных народах. Касается он трех народов, которые были сформированы на территории Крымского полуострова и не имеют собственной государственности. Это крымские татары, караимы и крымчаки. Поговорим сегодня о том, что изменится после принятия законопроекта, насколько он совершенен и своевременен, как велась работы над ним, и посмотрим на реакцию на принятие этого закона в соседней России. Как сообщается на сайте Верховной Рады Украины, законопроект номер 5506 определяет, уже закон, определяет правовой статус коренных народов Украины и устанавливает правовые гарантии на полное владение всеми правами человека и основными свободами лиц, принадлежащих коренным народам Украины, установленным нормами международного права, а также предусмотренные в Конституции и законах Украины. Законом определяется понятие «коренной народ Украины» – это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительные органы. Самоосознание себя коренным народом Украины составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. Вот об этом всем мы поговорим подробно. Давайте послушаем фрагмент заседания Верховной Рады Украины, прошедшего накануне, как этот законопроект представлял министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Поняття «корінний народ» з'явилося в Конституції України ще 25 років тому, але не було розкрито. І четверть століття протягом цілого життя покоління точилися дискусії. Сьогодні є можливість перегорнути цю сторінку і відкрити нову. У законопроекті, який вніс президент України, пропонуються наступні речі. Розкрити поняття «корінний народ», встановити, що корінними народами України, які сформувались на території Криму, є кримські татари, караїми та кримчаки. Визначити перелік основоположних, культурних, інших прав корінних народів, а також статус їх представницьких органів. Цей документ є консенсусним, і це є фундамент, який збудовано на принципах ООН у відповідності з міжнародною практикою, але з урахуванням особливостей України. Він дозволить зосередитись на конкретних заходах і гарантують збереження самобутності та забезпечить сталий розвиток корінних народів. Шановні народні депутати, цей закон є доленосним для людей, більшість яких знаходиться під тиском окупантів, і їх небагато. Але немає в світі іншої держави, яка може боротися за них. Немає іншої влади, яка здатна забезпечити продовження їхньої історії. Ми можемо дати сигнал, який поверне надію багатьом, а в підсумку сприятиме повернення Криму та Севастополя. Сподіваюсь, що цей законопроект підтримують усі фракції, представники яких неодноразово висловлювалися в підтримку кримсько-татарського народу, українців, також інших громадян на тимчасово окупованих територіях. Я вдячний всім комітетам і прошу підтримати в редакції комітетів за основу та в цілому.
Это были слова Алексея Резникова, одно из выступлений, которым предварялось голосование по законопроекту о коренных народах и результаты голосования парламента. За основу 331 голос, за в целом 325 и против 0 депутатов проголосовало. С нами на связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат ага, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте начнем наш разговор с подведения итогов заседания Верховной Рады, которое прошло накануне. Прокомментируйте, пожалуйста, ход голосования. Ведь, как многие заметили, это фактически конституционное большинство удалось собрать под этим законом и ни одного голоса против. Ведь так бывает редко.
Действительно, здесь надо говорить о тщательной подготовительной работе, которая была совершена многими включенными в этот процесс подготовки, процесс объяснения самого проекта, проведения консультаций, ну и, конечно, очень хорошо поработали народные депутаты Украины, и в том числе Мустафага, лидер крымско-татарского народа Мустафага Джемилев, Рустем Умеров, Ахтер Чигос. Надо сказать о том, что все фракции участвовали в позитивном голосовании, за исключением оппозиционной фракции за життя. Это говорит о том, что идея самого закона, она принята практически всем украинским политикам, представленным в Верховной Раде Украины.
Давайте поговорим подробнее о том, как велась работа над проектом закона. Насколько я понимаю, работа над ним велась не только в парламентских комитетах, да, и из Крыма даже какие-то предложения поступали. Вот прошу вас об этом рассказать подробнее.
Я бы сказал, что принятый законопроект – это есть такой, знаете, концентрированный текст очень многих вариантов, подходов, множества предложений, которые рассматривались на протяжении ряда лет. И этому никто не должен удивляться, поскольку актуальность закона, она всегда, необходимость принятия закона всегда чувствовалась, и разные варианты готовились в разные периоды, в том числе и предыдущие созывы Верховной Рады. Но само обсуждение проектов даже на стадии Комитета Верховной Рады Украины проходило очень сложно. Необходимо было совпадение очень многих факторов, в том числе и трагических факторов. Оккупация Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерации для того, чтобы многие политики в Украине осознали важность принятия этого закона, важность регулирования многих правовых, политических аспектов жизнедеятельности крымского общества, пусть пока еще оккупированного. И, разумеется, последние месяцы, когда уже законопроект в том виде, в котором он принят, был зарегистрирован, все еще обсуждения продолжались, и мы получали очень много предложений из оккупированного Крыма. Наши активисты обращались к этому проекту, желая, усовершенствовать его. В то же время многие понимали, что прохождению данного законопроекта необходима консолидация разных фракций, и поэтому старались своими предложениями не нарушить тот сбалансированный текст, который был зарегистрирован в окончательном варианте.
Давайте поговорим о ключевых моментах, которые вы, как председатель Меджлиса крымско-татарского народа, в первую очередь видите в новом законе. Что изменится после того, как он был принят?
Смотрите, прежде всего, конечно, в законе даны четкое определение понятия «коренной народ Украины». Вы уже в своих передачах об этом много говорили, но я, тем не менее, позволю себе повторить очень кратко, что мы включаем в понятие «коренной народ Украины». Это автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. Мне представляется это исчерпывающее определение коренного народа Украины, оно во многом помогло прохождению этого законопроекта в Верховной Раде Украины. В законе определяется право субъектных коренных народов. Говорится о том, что коренные народы Украины имеют право на самоопределение в Украине и устанавливают свой политический статус в пределах Конституции и законов Украины. Это очень важно. Говорится о том, что коренные народы, реализуя свое право на самоопределение, имеют право на самоопределение в вопросах, которые относятся к их внутренним делам, в том числе и в отношении путей, механизмов создания собственных представительских органов. И вы тут, наверное, сразу проводите ассоциацию с тем, что и делали крымские татары с 1991 года, когда 30 лет назад они восстановили свой национальный институт как Курултай крымско-татарского народа, на котором они и избирают из числа делегатов Курултая, Меджлис крымско-татарского народа. Но, разумеется, есть статьи, которые говорят о основополагающих правах коренных народов Украины. Я хотел бы сказать, как только говорят и люди в обществе слышат вопрос о правах коренных народов, всем представляется, что именно коренные народы получают некие права, которых нет у других. Но те, кто хорошо знаком с законом и представляют себе вот цели принятия вот подобных законов, они прекрасно понимают, что речь идет не о предоставлении особых прав, а о механизмах правовых, которые позволяют достигать реального равенства прав между всеми другими. Очевидно, что коренные народы Украины, ими определены караимы, крымчаки и крымские татары, в силу очень многих причин, а крымские татары еще по причине депортации и изгнания, которое длилось более 50 лет, они имеют необходимость восстановления многих аспектов своей жизнедеятельности, и это требует установления правовых механизмов, которые им помогают достичь реального равенства. Культурные права крымских татар, образовательные, языковые права крымских татар, информационные, но не крымских татар, коренных народов, я, видите, сразу ассоциирую на крымских татарах, мы говорим о караимах, крымчаках и крымских татарах, но все знают, ваши слушатели, о том, что все коренные народы Украины, они сформировались на территории, собственно, Крымского полуострова, на единой территории. Но я еще добавлю, хотя об этом тоже практически все знают, что караимов, крымчаков и крымских татар очень многое объединяет, поскольку они жили вместе на этой небольшой территории, и они практически говорят на одном языке. И сейчас задача восстановления крымско-татарского языка, возрождения крымско-татарского языка, его расширения, его использования, это практически возрождение и караимского, и крымчаковского языков. Но, разумеется, здесь, когда здесь говорится о правовом статусе представительных органов коренных народов Украины, это очень важно, потому что это устанавливает, наконец-то, правовой механизм взаимодействия между коренными народами и государством. И это очень важно, потому что коренные народы уже через закон получают возможность представлять, защищать свои интересы во взаимодействии с государством. Ну и, разумеется, государство имеет возможность более эффективно влиять через вот представительные органы коренных народов на их развитие, помогать их развитию. Когда мы говорим об информационных правах коренных народов, то здесь очень существенный момент, когда государство может, не обязано, но может оказывать помощь в развитии их информационных ресурсов. Я, пожалуй, перечислил основные такие моменты, связанные с принятым законом о коренных народах Украины, и просто позволю себе закончить тем, что вот в этом случае, еще раз хочу повторить, государство не устанавливает какие-то особые преференции для коренных народов, но государство наконец-то дает возможность для того, чтобы коренные народы Украины за счет собственной концентрации, мобилизации усилий и при помощи украинского государства могли использовать все шансы в этой жизни на свое сохранение и развитие.
Спасибо за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Мы продолжаем нашу беседу, и к нашему разговору подключается Елена Арабаджи, представительница национально-культурной общины караимов. Елена, доброе утро.
Доброе утро. Вас витаю в эфире. Приветствую.
Да, мы тоже очень рады вас слышать. Буквально вчера мы с вами созванивались вот под звуки трансляции парламентского телеканала. Да. Внимательно вы следили за ходом голосования. Попрошу вас прокомментировать итоги голосования, которое прошло 1 июля в Верховной Раде Украины по законопроекту, да, теперь уже закону о коренных народах Крыма. Ваши впечатления, насколько консолидированной показалась вам позиция украинских парламентариев?
Да, я помню наш предыдущий эфир, когда я комментировала законопроект, и мы с вами договорились о том, что если все-таки он будет принят, вот, мы так вот, у нас такая договоренность была, что мы обязательно встретимся в прямом эфире, поэтому я рада, что у меня появилась такая возможность, и закон был вчера принят, мы следили очень внимательно, вот как сейчас фан-зоны футбола, я бы сказала, да, вот, у меня сегодня хорошее очень настроение, вот, поэтому я позволю себе пошутить. Вот такая у нас была вчера фан-зона в нашем этнографическом Крымском музее, когда мы следили за этой трансляцией, и что бы я хотела отметить, конечно, это то, что наш законодательный орган, Верховная Рада Украины, проявила свою зрелость, свою толерантность, уважение к тем народам, которые проживают на территории Украины. Второй важный для меня аспект, что и караимы, и крымчаки, и, конечно же, крымские татары, эти братские народы, получили статус коренных народов, хотя крымские татары с 2014 года, но вот у караимов, крымчаков не было такого статуса. А мы знаем, что, кстати, о Конституции Украины говорит, что права коренных народов все должны быть приняты законодательно. Вот. Поэтому для нас вчера был исторический день и восстановлена историческая справедливость, потому что... И теперь я бы третье хотела отметить, что я вижу, что мой маленький народ имеет свое будущее. Если мы все время говорили о его достойном прошлом, вот, и настоящем, вот я сегодня с уверенностью смотрю, и потому что малочисленные крымчаки, малочисленные, и наша крымская спельнота достаточно малочисленна, поэтому при поддержке нашего государства, вот, в таком вот кругу братских народов, вот, и правильно Рифат сейчас говорил о общем языке, традициях, вот, и это все нам помогает вместе быть. И что еще очень важно, вот тоже я поддержу спикера, который говорил передо мной, что готовится следующий законопроект о национальных меньшинах. Мне очень бы хотелось, чтобы этот закон о коренных народах не вбил какой-то между народами, этносами Украины, ну, не стал каким-то камнем преткновения, потому что мы знаем, насколько вот когда готовился этот законопроект, он стал обсуждаем. Поэтому вот этот следующий законопроект, если наша Верховная Рада проголосует за закон о национальных меньшинах, действительно вот даст возможность реализоваться всем этносам Украины, как это сейчас и делается.
После принятия закона что меняется? Вы уже оценивали как-то новые перспективы и возможности, которые открываются? Вот, да, возможность использования новых, в том числе юридических инструментов. Думали ли вы уже об этом?
Вы знаете, вот я почему сказала, да, оценивали. Мы даже вчера говорили о том, что мы начнем активно думать о собственной символике, потому что там одни... Вот, может быть, это не первая задача, но вот мы вчера, когда общались с караимами не только Мелитополя, а у нас вечером мы были на онлайне с караимами Днепра и Херсона, и Николаева, общинами Харькова. Вот, нас поддержали очень хорошо. Галичский музей там караимский есть, мы общались с ними. Вот мы говорили о возможности того, что сейчас надо подумать над символикой караимов, потому что это тоже предполагает законопроект. Закон уже не проект, законопроект. И, собственно, и впереди у нас День коренных народов мира 9 августа. Он традиционно проходит, и традиционно в Мелитополе мы третий год проводим очень большой форум онлайн, офлайн. И вот я думаю, мы сейчас за этот месяц, может, еще это как уже презентация, вот подумаем об этом, потому что, конечно, за сутки там вот сказать, что мы это, а вот в течение этого месяца мы очень серьезно подготовимся к этому Дню коренных народов. Это, повторяю, буду очень рада, если ваш эфир к нам завитая, Вот. И вот я думаю, что это там мы предметно будем говорить о том, что вот законопроект, каким образом мы можем его для сохранения, возрождения вот, нашего культурного исторического наследия. Вот мы пригласим и крымских татар, потому что мы всегда с общиной крымско-татарской проводим этот праздник. И крымчаки с нами всегда на связи. Поэтому вот давайте следующий эфир 9 августа, считайте это приглашением к серьезному разговору.
Обязательно. Вот. Обязательно держите нас в курсе. Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Елена Арабаджи, представительница национально-культурной общины караимов. Да, в данном случае мы говорим о материковой части Украины, Мелитополь. Далее к нашему разговору присоединяется Нариман Джелял, крымско-татарский активист. Нариман, доброе утро.
Доброе утро.
Смею предположить, что не только на материковой части Украины представители коренных народов внимательно следили за ходом заседания Верховной Рады в Крыму. Наверняка тоже внимательно следили за ходом голосования, за тем, как прошло голосование. И я попрошу, давайте мы с вами подведем итоги голосования украинского парламента. Ваши впечатления?
Ну, впечатления очень радостные. Мы, конечно, уже на связи были все время с нашими коллегами в Киеве. Следили задолго до вчерашнего дня за всем ходом подготовки, с теми людьми, которые непосредственно влияли на содержание, пытались как-то максимально улучшить содержание документа и так далее. Но все равно были приятно удивлены тем количеством голосов, которые поддержали данный законопроект. Это говорит о том, что действительно подготовительная работа была проведена блестяще, и несмотря на определенное противодействие, в принципе, депутаты проявили такую волю, скажем так, и проголосовали и этот законопроект, и ряд других важных касательно Крыма. Просто, наверное, последняя неделя оказалась такой крымской в парламенте, когда приняли ряд существенных таких решений. И действительно, люди писали друг другу, даже звонили, поздравляли с этим решением. И это лишний раз подтверждает, насколько ждали действительно принятие закона о коренных народов, и насколько это важно, насколько это воодушевляюще. И те депутаты, в том числе и Ахтем Чийгоз, и Рустам Умеров, которые говорили, насколько позитивно будет воспринят этот шаг в Крыму, они не ошибались и не преувеличивали, скажем так. Действительно, очень важный момент.
Насколько своевременным тоже можно назвать этот шаг? Мы слышали в начале нашего разговора фрагмент выступления господина Резника. Он говорил о том, что 30 лет Украина шла к этому шагу, если считать от момента принятия Конституции с 96-го года. Да, насколько сейчас этот шаг является своевременным? И учитывая реакцию людей все-таки на него?
Я думаю, можно много говорить о том, почему столько лет не принимался этот закон. Тем не менее, я лично не склонен драматизировать ситуацию и рад тому, что наконец-то он принят. Значит, Украина созрела к принятию этого закона, и это не может не радовать. И я согласен со многими моими друзьями и коллегами, которые вчера в своих реакциях на решение Верховной Рады говорили о том, что данный закон нужен не столько крымским татарам, караимам и крымчакам, а Украине, потому что это демонстрация определенной зрелости демократии, определенной зрелости политической. И действительно, я здесь согласен на все 100%. Видимо, это тоже, знаете, факт зрелости украинского государства, общества, которое наконец-то смогло побороть определенные страхи, стереотипы, определенные какие-то искажения, восприятия в этом вопросе, и смогло продемонстрировать, в данном случае на примере депутатов, как представители всего общества, и смогло принять это очень важное решение. Поэтому, я думаю, это тот самый момент, нельзя уже сказать ни раньше, ни позже, приняли. Единственный вопрос, это не останавливаться, двигаться дальше, потому что мы понимаем, что данный закон по своему содержанию, он достаточно общий, достаточно рамочный, и теперь нужно продолжать даже согласно его содержанию, там в полугодичный срок, теперь правительство должно принять другие решения, внести изменения в ряд законов и так далее, и так далее. Вот очень важно подхватить эту волну. Вот вы, предыдущий ваш спикер, представитель караимского народа, как раз вы видите, насколько они
воодушевлены.
Скажем так, воодушевлены и готовы идти вперед, принимать какие-то решения внутреннего такого характера. Если крымские татары как бы это давно уже прошли и уже готовы к гораздо другим, более шагам, то вот насколько это побудило караимов вот начать вопросы самоидентификации, символизации и так далее, и так далее. Вот надо эту волну подхватить и идти дальше и множить вот этот позитивный момент.
Спасибо. Спасибо вам за комментарий. Напомню, с нами на связи был Нариман Джелял, крымско-татарский активист. Продолжаем мы разговор о законе о коренных народах, который был проголосован Верховной Радой Украины 1 июля. И касались мы уже этой темы. Вот сейчас мы об этом подробнее и поговорим. Да, о реакции в России на принятый закон. Реакцию мы это слышали, когда он еще находился на стадии законопроекта. Об этом мы поговорим с директором Центра восточноевропейских исследований Андреем Макаровым. С нами на связи по телефону.
Добрый день.
Добрый день. Давайте вот перед тем, как начать наш разговор, давайте все-таки послушаем, да, что успел наговорить президент соседней России Владимир Путин относительно законопроекта о коренных народах. А высказался он об этом как минимум дважды. Первый раз он в интервью телеканала «Россия» назвал закрепление статуса коренного народа разделением людей по национальному признаку, ударился в аналогии с нацистской Германией и пустился в рассуждение о национальности украинского президента Владимира Зеленского. А на последний, на данный момент, прямой линии, президент России Владимир Путин пустился в рассуждение об истории этносов. Даже пообещал написать очередную статью. Полностью мы приводить это высказывание не будем. Все же эфир у нас утренний. Могут слышать дети, а это лучше слушать в сопровождении взрослых. Давайте послушаем вот тот конкретный фрагмент, который касается непосредственно закона о коренных народах.
Я не считаю, что украинский народ является недружественным. Нет, ничего подобного. Это мы единое целое. Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство, сегодняшняя Украина явно недружественная к нам. Это совершенно очевидное дело. Иначе трудно было бы объяснить проект закона, который сейчас внесен президентом в Раду, а именно о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным на этой территории. Ну, это вообще просто уму непостижимо. Это, понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, теперь они объявляются там некоренными. Что это так, к чему это приведет? Это приведет к тому, что часть людей может уехать. Но куда ехать-то? Квартира, значит, работа и так далее. Тогда будут вынуждены переписываться, что они чувствуют себя людьми второго сорта. Это приведет к сокращению общего числа русских. Это, знаете, сопоставимо так по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения. Это серьезное дело. Ну вот выдавливают русский язык из практической жизни реально. Вы знаете что? Везде хватает узколобых людей и крайних националистов. У нас такие есть. И на Украине такие есть. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. И результаты их работы разрушительные.
Это реакция российского президента на тот момент еще законопроект о коренных народах Украины. Теперь это уже закон после голосования 1 июля. Напомню, что с нами на связи Андрей Акара, директор Центра восточноевропейских исследований. Андрей, давайте поговорим об этой реакции. Насколько она яркая и что можно сказать, вот судя по этой реакции? Насколько для Кремля является неудобным обстоятельством принятия украинским парламентом такого закона?
Знаете, одна из самых больших тайн нынешней российской политики заключается в том, кто наполняет так называемые папочки, которые доходят до президента Российской Федерации. Он несколько раз рассказывал о том, что он информацию берет не из интернета, что у него есть очень серьезная информационная служба, и вот ему приносят по разным темам папочки, которые там за редакцией, под редакцией там генералов ФСБ, то есть очень серьезный уровень проверки информации. И вот он читает, что в этих папочках, и, соответственно, таким образом происходит его информирование из вот. И, судя по всему, в той папочке, в которой речь шла об этом украинском законе, было написано вот примерно то, что он озвучил, то есть о том, что тут есть очень серьезное ограничение прав русских, проживающих на территории Украины, что какая вообще дерзость не считать русских коренным народом Украины, ну и так далее. Но это, конечно, все могло бы стать сценарием сюрреалистического фильма, какого-то политического триллера, потому что, наверное, было бы более адекватно со стороны тех лиц, которые занимаются сбором и анализом информации для главы российского государства, если бы в такой папочке на эту тему были бы не рассуждения о том, как в Украине обижают русских, а было бы хотя бы название российского федерального закона Российской Федерации, который назывался бы «О гарантиях прав коренных и малочисленных народов Российской Федерации 99-го года». Потому что в этом законе дается даже вот в первой статье определение, кто такие коренные малочисленные народы Российской Федерации. Это народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционный образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. То есть в России существует закон, совершенно аналогичный вот нынешнему украинскому закону, причем существует еще с ельцинских времен, то есть когда Владимир Путин был премьер-министром, вы помните эту историю, как он стал президентом. И вот, в общем-то, по идее, как раз надо было бы на месте руководителя России, российского представителя российской элиты, только порадоваться, что в Украине появился аналогичный закон, аналогичный тому, который вот в России уже существует больше 20 лет. Значит, у этой проблемы есть три аспекта, как мне кажется. Этнологический, политический и юридический. Вот с юридическим достаточно понятно. То есть, как бы украинский закон описывает не и регламентирует не права украинского народа и не права национальных меньшинств, в число которых относятся и русские, или в этнологии более грамотно говорить, великороссы, проживающие на территории Украины, а именно те народы, которые сформировались именно вот в нынешнем виде на территории Украины и не имеющие государственных образований за пределами Украины. Действительно, вот даже с точки зрения этнологии, вот таких народов, пожалуй, только три, вот крымлы или крымские татары, караимы и крымчаки, поскольку всем известно, что они именно в том виде, в котором они есть, а их этногенез, он достаточно загадочен, вызывает там определенные споры в кругах историков, но тем не менее они сформировались именно вот в Крыму. И именно, ну и понятно, что они не имеют своих государств за пределами Украины, и они также не имеют, осознают себя целостными этническими общностями. Хотя, конечно, и крымчаки, и караимы народы совсем маленькие, реликтовые, и их там, численность может определяться сотнями и тысячами человек.
Ну да, мы говорили об этом подробно в одной из наших прошлых программ. Давайте поговорим еще немного о реакции Владимира Путина после того, как примем звонок от нашего радиослушателя. 8 800 10 06 926 и 044 490 2905. Соответственно, с территории Крыма и с материковой части Украины к нам можно дозвониться по этим номерам телефонов. Доброе утро, вы в эфире. Ваш вопрос или реплика?
Алло, добрый день, доброе утро. Да. Меня зовут Сергей, я звоню из материковой России. У меня вот вопрос такой, да, мы видели, что закон принят о коренных народах. И вот как у меня отец крымский татарин, мать русская, я записан русским по свидетельству о рождении. Являюсь ли я коренным народом и мои дети, или мне нужно будет как-то доказывать, какими-то документами подтверждать, не распространяется на меня ли?
Я не думаю, что здесь нужны какие-то документальные подтверждения национальности. В любом случае, да, речь идет об украинском законе, и я попрошу, если действительно этот вопрос является важным для вас, мы попытаемся выяснить, да, как работает правоприменительная практика. В этом случае оставьте ваши контакты нашему выпускающему редактору. Я напоминаю, что мы продолжаем разговор с Андреем Акарой, директором Центра восточноевропейских исследований. Андрей, может быть, у вас есть реплика по этому вопросу?
Ну, у меня по этому вопросу есть такая вот мысль. В принципе, в данной ситуации речь может идти о том, что самоидентификация и причисление себя к той или иной этнической общности, она является добровольной, она является заявительной. То есть вот каждый человек может сказать, да, вот я крымский татарин, да, я краин, и в общем-то украинское государство в том виде, в котором оно вот сейчас понимает этническую принадлежность, как там этнокультурную принадлежность, оно, в общем-то, не имеет права уточнять, в каких документах, как записано этническое происхождение. Современное украинское государство, в отличие от российского, даже в метриках, то есть в свидетельствах о рождении, не фиксирует этническое происхождение, как это было при советской власти. Вот, допустим, в России вот, в паспортах, скажем, это не пишут, да, но в свидетельстве о рождении пишут. Да. В Украине не пишут нигде. То есть этническое происхождение – это добровольный выбор гражданина, и он может сказать, вот я считаю себя крымчаком, я требую реализации вот тех каких-то там своих прав, так, крымчак. Да, вот я требую, чтобы на меня распространялось действие этого закона. Ну, в принципе, такое возможно.
Спасибо за разъяснение. Я прошу прощения за то, что перебиваю. У нас немного времени эфирного осталось, и вам хотелось бы задать еще один вопрос. Говоря о законе о коренных народах, в комментарии телеканалу «Россия-1» Владимир Путин говорил, что он читал этот проект закона. И вот здесь совсем непонятно, да, комментируя этот проект закона, он говорит о русском народе, но совершенно не говорит о тех народах, которые упомянуты в этом законе. Это крымские татары, караимы и крымчаки. А понятно, что историческая родина этих народов сейчас находится под контролем России. Почему? А вот Владимир Путин, он сознательно выводит эти народы из своей риторики, или он их просто не замечает?
Ну, видимо, он, судя по всему, он, наверное, даже об этом как-то и не думает, а, наверное, он думает вот о чем. О том, что все эти три народа сформировались и проживают на территории Крымского полуострова. И поэтому данный закон следует рассматривать не как там провокацию Украины, злобной Украины по поводу там русских, живущих на территории Украины, а как попытку каким-то образом воздействовать на ту территорию, которую Путин считает неотъемлемой территорией Российской Федерации, а именно Крым, где как раз по поводу которого и идет речь. Фактически данный закон, принятый вчера, он может узаконить такой орган крымско-татарского самоопределения и самоуправления, как Меджлис. И, видимо, Путин, наверное, просто некоторые моменты не договаривает, а именно о том, что закон касается, ну, что его лично раздражает, о том, что закон касается правового регулирования той территории, прежде всего той территории, которую он считает неотъемлемой частью России, ну, в общем-то, российское государство так считает, хотя на самом деле в Конституции Российской Федерации есть глубочайшее противоречие, которое, правда, мало кто знает о его существовании, по поводу Крыма и Севастополя. Но я не стану об этом сейчас говорить. Вот. И, во-вторых, получается, что тот самый Меджлис, который может быть вот узаконен в контексте украинского законодательства, он будет создавать для Путина и для российской власти, ну, для российской информационной машины какие-то новые проблемы, которые, наверное, будут не очень приятны для него. Тем более эти проблемы будут создаваться не на уровне там украинского телевидения или украинской информационной машины, а на международном уровне, на уровне ООН, может быть, на уровне, конечно, Европейского суда по правам человека. Поэтому, наверное, у него он просто понимает новые неприятности, которые несет этот закон, и они вообще никак не связаны там ни с русскими, ни с русским языком.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Андрей Акара, директор Центра восточноевропейских исследований, прошу прощения. И мы успеем еще поговорить с Вадимом Штепой, главным редактором портала «Регион Эксперт». Вадим, доброе утро.
Здравствуйте.
Вадим, у нас буквально 5 минут остается на разговор, поэтому я прошу прощения за это. Давайте лаконично попробуем поговорить. Первое, да, ваша оценка того, что украинский парламент все-таки принял этот закон, долго шел к принятию этого закона, и, наконец, вот 1 июля это состоялось. Насколько это своевременное решение, по вашему мнению?
Ну, вы знаете, я полагаю все-таки, что такой закон необходимо было Украине принимать еще 30 лет назад. Да? Тогда бы, может быть, ситуация пошла, историческая ситуация развивалась бы несколько иным путем. Потому что принятие этого закона сейчас, когда де-факто Крым принадлежит Российской Федерации, де-факто, де-юре он остается украинским, но де-факто. И сейчас я боюсь, что этот закон уже не сыграет той роли, которую он мог сыграть бы вот все эти постсоветские годы. Но, знаете, я хотел бы обратить внимание на то, что Путин же вообще ненавидит Украину, и он вообще не считает ее государством. Поэтому какие бы законы Украина не принимала, он всегда будет их критиковать. Ну, вот такое у него великодержавно-имперское мировоззрение. Но, знаете, я бы хотел обратить внимание здесь на другой аспект, вот, может быть, очень коротко скажу. Вот недавно в Эстонии, вот где я живу, состоялся 8-й Всемирный конгресс финно-угорских народов. Это такое достаточно масштабное глобальное мероприятие, проводится раз в 2 года. И там обычно участвуют представители Финляндии, Эстонии, Венгрии и России, поскольку в России 5 финно-угорских республик. Так вот, но в этом году не только там Путин не приехал на конгресс, но он даже вообще, Россия запретила даже участвовать всем финно-угорским народам. Вот есть такая бюрократическая структура при Единой России, Российская ассоциация финно-угорских народов, она запретила всем российским финно-угорским народам участвовать в этом всемирном конгрессе. Тем не менее, многие из них все равно участвовали, и карелы, и коми, и ингермаланцы, и так далее. То есть, понимаете, национальная политика нынешнего Кремля, она абсолютно имперская, она не учитывает никакие интересы непосредственно народов, а все эти вот путинские высказывания, это просто как бы чистая пропаганда.
В целом, если характеризовать национальную политику в России, да, что происходит с малочисленными коренными народами в самой России? Говорили мы об этом, что давно в России существуют законы, которые обозначают статус этих народов, какие-то гарантии должны обеспечивать этим народам. А что же по факту происходит с коренными малочисленными народами России, которых больше 40, если я не ошибаюсь?
Да, больше 40, но, кстати, можно к ним причислить и такие субэтносы русские, как, например, поморов, как, например, вот сибирских старожилов и так далее. Они ведь тоже абсолютно не имеют никаких законных прав.